Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Новые власти Украины заручились политической и экономической поддержкой США и Европейского Союза. Покинет ли Украина Содружество независимых государств? Обнародован доклад о гибели тропических и экваториальных дождевых лесов. Как спасать Амазонию? Скончалась чешский кинорежиссер Вера Хитилова. Как она поднимала чехословацкую новую волну? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 13 марта. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Верховная Рада Украины сегодня подтвердила курс своей страны на интеграцию с Европейским Союзом и обратилась к ООН с просьбой срочно рассмотреть вопрос об агрессии России в Крыму. Обращение украинских парламентариев было принято за несколько часов до выступления на заседании Совета Безопасности ООН, находящегося с визитом в США премьер-министра Украины Арсения Яценюка, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Комментируя итоги встречи Арсения Яценюка с американским президентом, украинские СМИ отмечают, что официально Вашингтон пообещал сделать все возможное для сохранения целостности и независимости Украины. О визите главы украинского правительства в США говорит аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.
Этот визит Яценюка в Соединенные Штаты, наверное, самый удачный с точки зрения результатов за всю современную историю Украины. Конечно же, в этом есть заслуга событий вокруг Украины и определенного информационного ажиотажа. В том числе в этом есть и заслуга давления с российской стороны, военного, экономического и так дальше, и желание американского истеблишмента помочь Украине компенсировать эти утраты.
В ходе выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне Арсений Яценюк заявил, что Россия намерена захватить не только Крым, но и ряд восточных и южных регионов Украины. По численности украинская армия примерно в 10 раз уступает российской. Тем не менее, вряд ли Украина может сейчас рассчитывать на прямую американскую военную помощь, считает руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Соединенные Штаты пододвинули ряд своих войск к украинским границам. Но не стоит ожидать того, чего ждут некоторые люди в Украине, прямого военного участия в этом конфликте. Никто не хочет Третьей мировой войны. Но, конечно же, Соединенные Штаты готовы сейчас оказать и морально-политическую поддержку Украине. Сам факт встречи с Обамой показывает, что Америка в этом конфликте поддерживает Украину. Будет, я бы сказал так, вот главная помощь в сдерживании России от эскалации агрессии. Это будут делать дипломатическими, политическими усилиями и, возможно, экономическим давлением. То есть, если кризис будет усиливаться, если Россия будет втягиваться в войну с Украиной, плюс резкое ухудшение отношений с Западом, в том числе экономических, а у России 53%, ну, больше 50% торговли внешним с Европейским Союзом, то это может просто, может быть, не сразу, но может обрушить российскую экономику. В Украине сейчас больше всего опасаются прямой военной агрессии уже на территорию континентальной Украины. Если Путина волнует то, что сейчас происходит, он за это несет ответственность. Чем больше он давит на Украину, чем больше он унижает Украину, тем больше он ее отталкивает в сторону Запада.
Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки и Международный валютный фонд готовы предоставить масштабную финансовую помощь Украине для ее выхода из экономического кризиса. В четверг Верховная Рада обратилась к ООН с просьбой срочно рассмотреть ситуацию в Крыму. Кроме того, парламент подтвердил евроинтеграционный курс Украины. На следующей неделе, возможно, в Киеве состоится подписание политической части соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Экономическую часть соглашения с ЕС, которая включает договор о зоне свободной торговли, планируют подписать после президентских выборов на Украине, которые должны состояться 25 мая. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Барак Обама воспользовался встречей с премьер-министром Украины для того, чтобы еще раз выразить однозначную поддержку Соединенными Штатами Украины в ее противостоянии с Россией. Американский президент вновь предупредил, что за расчленение Украины России придется расплатиться, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В Встретившись с премьер-министром Украины всего за 3 дня до крымского референдума, президент Обама дал понять, что США считают это мероприятие нелегитимным, что эта необдуманная, по словам президента Обамы, акция может быть отменена. Если российский президент продолжит заданное движение, то, как сказал Барак Обама, международное сообщество будет твердо стоять на стороне правительства Украины. Президент Обама подтвердил и то, что Вашингтон рассматривает российское вторжение в Крым за пределы военных баз как нарушение международных законов. Не менее твердое заявление сделал и глава украинского правительства. «Мы боремся за нашу свободу, мы боремся за нашу независимость, мы боремся за суверенитет, и мы не сдадимся», заявил Арсений Яценюк в овальном кабинете Белого дома. Впрочем, президент Обама сделал одну заметную оговорку. «Существует конституционный процесс и система выборов, которые могут со временем привести к другому устройству Крымского региона. Но это нельзя делать в условиях, когда на тебя наставлено дуло пистолета», настаивает президент Обама. Вскоре после встречи президента и премьер-министра Комитет по международным отношениям Сената США одобрил законопроект, согласно которому президент получит полномочия ввести визовые и финансовые санкции против российских и украинских государственных функционеров, причастных к расколу страны и увлеченных в коррупции. Сенаторы также одобрили выделение экономической помощи Украине. Какова вероятность того, что России в действительности придется понести существенную плату за организацию раскола Украины? Вопрос американскому политологу, бывшему высокопоставленному сотруднику Пентагона Эли Краковски. Если судить по прошлому, президент Обама нередко делает предупреждения, угрожает, но не осуществляет своих угроз. Ведь в данной ситуации он мог бы нанести серьезнейший ущерб Владимиру Путину, попросту сделав все необходимое для резкого расширения экспорта американских энергоресурсов. Я думаю, что дело, скорее всего, обернется введением ограниченных, неэффективных санкций. Между тем, в данной ситуации, на мой взгляд, требуется решительный ответ, по крайней мере, со стороны США и Великобритании, являющихся гарантами соглашения, по которому Украина сдала свой ядерный арсенал России в обмен на заверение в нерушимости ее границ. Пока, несмотря на заявления Вашингтона и западных столиц, у меня нет ощущения, что они намерены предпринять что-то серьезное. Если это произойдет, я буду удивлен. Но насколько решительными должны и могут быть действия США? Ведь не исключено, что в данной ситуации Путин не отступит даже перед угрозой вооруженного конфликта. Я не думаю, что мы должны рисковать военным конфликтом. В действительности мы говорим о необходимости противостоять с помощью разнообразных инструментов давления властям слабой, тотально коррумпированной страны, которая держится на экспорте энергоносителей, население которой уменьшается, которой угрожает исламский радикализм и масса других проблем. Путин в этой ситуации прибегает к традиционному способу авторитарных лидеров, создавая в стране националистический угар с тем, чтобы отвлечь внимание от реальных проблем и сорвать политические очки. Ничего нового в этом нет. Его можно остановить, если лишить Россию возможности для экспорта своих энергоресурсов и, соответственно, финансирования подобных незаконных акций. Меня тревожит то, что если Вашингтон и его союзники адекватно не ответят на это нарушение России принципиальных норм международного права, то последствия этого могут быть очень серьезными. Ведь Путин бросает вызов в лицо Западу. Посмотрим, что вы можете сделать в ответ на этот акт агрессии. И думаю, верит, что ничего, что это сойдет ему с рук, говорит бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковский. Проведенные в последние дни опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что заметное большинство американцев, около 60%, выступают за введение экономических санкций против России. Но вместе с тем американцы предпочли бы, чтобы США держались на расстоянии от украинского конфликта. Лишь 29% опрошенных настаивают на решительном ответе России со стороны США.
На тему работал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Депутаты Верховной Рады Украины обсуждают вопрос о выходе страны из Содружества независимых государств. Одна из точек зрения такова. Аннексия части украинской территории России делает невозможным для Киева пребывание с Москвой в одной политико-экономической организации. Напомню, что после военного конфликта 2008 года Грузия также покинула СНГ. Об экономическом будущем Украины и отношениях этой страны с СНГ я беседую с директором Киевского института экономических и политических исследований Игорем Бураковским.
Между Украиной и СНГ достаточно такие непростые непростые и неоднозначные отношения. Потому что если внимательно проследить, так сказать, процесс, как Украина входила в СНГ, то, в принципе, мы не завершили все процедуры, и в этом плане мы так строго по формальной букве закона мы не являемся полноценными участниками СНГ. С одной стороны, СНГ – это проект, который не показал своей большой эффективности, особенно в последние годы. Он был, так сказать, хорошим тогда, когда нужно было создать некие платформы для обсуждения последствий развала Советского Союза и поддержания каких-то связей, причем чисто в гуманитарной сфере, там вопросы, связанные с пенсиями, там с транспортными потоками, некоторые, так сказать, другие моменты, но это как бы с точки зрения обеспечения безопасности, с точки зрения решения каких-то достаточно сложных политических проблем, СНГ на сегодняшний день, к сожалению, имеет близкую к нулю, так сказать, положительную деятельность. Кризис, который мы сегодня имеем в отношениях с Россией, он, наверное, один из самых, так сказать, глубоких, наверное, ну, за все, наверное, послевоенное время в Европе. И СНГ, в принципе, на сегодняшний день не является такой структурой, которая может на него адекватно отреагировать. По логике, конечно, СНГ должно уже было собраться, уже страны СНГ должны были, так сказать, стучать во все двери, в том числе к Украине, как председательствующему в СНГ, что давайте, так сказать, будем эти вещи каким-то образом обсуждать, потому что это касается всех. И мы видим, что фактически, как бы, на постсоветском пространстве фактически нету каких-то организаций, которые имеют свою самостоятельную точку зрения, а те организации, которые существуют, например, скажем, тот же самый там Таможенный союз, да, или, скажем, Организация по безопасности, это, в общем-то, организация, где ключевое место занимает Россия.
Верно я понимаю тон ваших рассуждений, Игорь, что фактически решение о выходе СНГ решит только в политической плоскости исключительно, с экономикой оно не будет связано?
Естественно, потому что, в принципе, все эти, так сказать, договоренности, которые мы имеем в пределах, так сказать, СНГ, да, они ли уже были, так сказать, реализованы, как бы, да, или же, в общем-то, по большому счету, СНГ не является каким-то таким очень сильным, так сказать, координационным центром. Вопросы технического, как бы, сотрудничества, там, по транспорту, по каким-то другим вещам, по стандартам и так далее, они бы решались и без СНГ. СНГ был прекрасный механизм и платформа для общения государств, которые расходились после распада Советского Союза. Это был достаточно важный, так сказать, инструмент, когда, так сказать, мы как бы уже разошлись, Союз остался, но мы еще боялись отойти друг от друга, потому что нас очень много объединяло, прежде всего, культурные, гуманитарные, в том числе, так сказать, экономические вопросы. Но за это время в странах произошли достаточно большие изменения. В странах СНГ, так сказать, создана рыночная экономика со всеми вытекающими отсюда последствиями. Страны переоценили, я бы сказал так, своих традиционных и нетрадиционных, например, так сказать, партнеров. И в этом плане, так сказать, СНГ на сегодняшний день, так сказать, оказалась структурой, которая формально существует, но она сама по себе, так сказать, не изменилась. И в этом формате, так сказать, на сегодняшний день СНГ, с моей точки зрения, не дает какой-то вот добавленной стоимости для того, чтобы действительно рассматривать эту организацию как инструмент нашего общего развития.
За что означает с экономической точки зрения потеря Крыма для украинской экономики?
Крым – это регион, который традиционно находился в сложном экономическом положении. Бюджет Крыма никогда не был сбалансирован без трансфертов из центрального правительства, то есть он всегда был, так сказать, дотационным. Развитие крымской инфраструктуры всегда тормозилось тем, что, так сказать, сезон туристический там является достаточно коротким. Это, так сказать, остров, который требует от материковой части поставок электроэнергии и пресной воды. В принципе, в потере Крыма, конечно, это проблемы политические. Это в некотором смысле, так сказать, проблемы и экономические, потому что, ну, это часть общей экономической территории страны. Если мы что-то теряем, то, естественно, как бы у нас возникают определенные проблемы. Вот. Но, с другой стороны, так сказать, я бы цинично сказал о том, что, так сказать, какая-то потеря Крыма в каком-то, так сказать, варианте и так далее, да, это в экономическом плане, наверное, не то, что убьет украинскую экономику.
Вы понимаете, как может строиться в этих тяжелых кризисных или посткризисных отношениях экономические связи Киева и Москвы?
На сегодняшний день говорить о каких-то больших таких совместных и глобальных проектах, развивающихся между Украиной и Россией, очень тяжело. Потому что многие проекты, которые считаются проектами, типа сотрудничества, там, например, самолетостроения и в некоторых, так сказать, других отраслях, это, в общем-то, вещи, которые всегда существовали формально. На сегодняшний день мы, наверное, должны говорить не о проектах, а мы должны говорить о, так сказать, экономических связях. Опять возвращаемся к обсуждению традиционных вопросов. Существует, так сказать, договор о поставках газа на соответствующих условиях из России в Украину, и, так сказать, это надо будет каким-то образом переосмысливать. Но, скажем, украинские объекты атомной энергетики, они используют ядерное топливо из России, и тогда это, так сказать, тоже вопрос, так сказать, который для Украины, исходя из соображений экономической, политической, военной безопасности, его тоже нужно, так сказать, будет переосмысливать. То ли мы продолжаем пользоваться российским топливом, то ли, так сказать, мы переходим, скажем, на топливо и соответствующие продукты американской компании Westinghouse и некоторых, так сказать, других. И вот так вот, в принципе, как бы существует большое количество вещей, которые придется действительно переоценить. Ну, одна из ключевых проблем, что будет, скажем, с режимом торговли между нашей страной и Россией. Сегодня мы имеем как часть СНГ многостороннее соглашение о зоне свободной торговли. Ну, а если, так сказать, произойдет, собственно, аншлюс, так сказать, давайте будем называть вещи своими, так сказать, именами, тогда возникает вопрос, можем ли мы иметь, так сказать, соглашение о свободной торговле с Россией, так сказать, фактически со страной, так сказать, агрессором. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день очень много вопросов действительно упираются в политическую формулу наших отношений.
Скажите, Игорь, убьет украинскую экономику свертывание контактов, свертывание связи с Москвой, или у страны есть потенциал для быстрого разворота на Запад, замены контактов с Москвой, или это будет губительно и приведет к коллапсу украинской экономики?
Если сегодня на завтра наши контакты прекратятся, то понятно, что это будет тяжелым экономическим, так сказать, ударом. Но я не верю, как бы, в такой, так сказать, сценарий. То, что нынешняя ситуация, так сказать, заставляет страну, так сказать, быстрее разворачиваться, как бы, в сторону других партнеров, это абсолютный факт. По расчетам, скажем, нашего института, сокращение торговли между Украиной и Россией по экспорту и по импорту началось со второго квартала 2012 года. То есть, видимо, постсоветский период мы уже прошли. Но, кроме того, перед нами есть, так сказать, опыт и, собственно, пример стран Центральной и Восточной Европы, которые традиционно были сориентированы в своих связях, так сказать, друг на друга, на Совет экономической взаимопомощи, на Советский Союз, а потом в течение достаточно быстрого, так сказать, периода времени смогли переориентировать непосредственно торговые потоки на Запад и, так сказать, на другие рынки.
Об экономической ситуации на Украине размышлял киевский экономист Игорь Бураковский. Цена политического выбора в случае присоединения Крыма к России предсказуема, а стремление крымчан, желающих стать россиянами, в основном прагматичны. Об этом говорят в эти дни многие экономисты и политологи, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Социально-экономическая ситуация в Крыму такая же нестабильная, как и по всей Украине. Совокупный внешний долг, который достиг 140 миллиардов долларов. Украинский экономист, бывший главный редактор журнала «Эксперт Украина» Андрей Блинов, полагает, что в случае вхождения Крыма в состав России от этого в первую очередь выиграют люди, зависимые от государственных выплат, бюджетники. Таких, по его данным, в Крыму 20-25% от всего населения. Экономика региона сезонная. Она зависит от курортного сезона и сезона сбора урожая фруктов и овощей и виноделия. Безработица в Крыму выше, чем в целом на Украине. К примеру, в внесезонный период, поздней осенью, скрытая безработица на полуострове может достигать 50%. В советские времена Крым был настоящим райским местом для пенсионеров всего Советского Союза. И поэтому доля людей, которые имеют право на пенсионные выплаты, здесь выше, чем во всей Украине, говорит Андрей Блинов.
Одним из самых сильных аргументов и самой аргументированной группой в плане интеграции с Российской Федерацией, конечно, является группа зависимых в той или иной степени от бюджета. То есть пенсионеры, бюджетники, представители силовых органов, но расчет на то, что автоматически в очень короткое время будет перерасчитаны их фактически нынешние должности и их нынешние пенсии и прочие социальные платежи в соответствии со стандартами, принятыми в Российской Федерации. Как я говорил, по заработным платам, например, военнослужащим это в 3-4 раза увеличение в долларовом эквиваленте, по некоторым бюджетным выплатам это увеличение в 2-2,5 раза, где-то такая же пропорция, на нее рассчитывают и пенсионеры. По различным данным, от 3 до 5 миллионов людей приезжают в Крым отдыхать в летний сезон. В этом году, да, большой вопрос. Это, конечно, очень сильно может повлиять на социально-экономическое положение Крыма, поскольку туризм и сельское хозяйство все-таки там составляют до половины валового регионального продукта, а это, сами понимаете, это половина экономики Крыма. Как это часто называют те же самые крымчане по аналогии с Киевом, мы делаем некий свой цивилизационный выбор. Вот. Но речь идет именно о том, что не планируется принимать каких-то особых крымских законов, которые будут идти вразрез там, с законами Российской Федерации. И, как я понимаю, в случае сохранения нынешних тенденций, это фактически будет замена одного флага и, соответственно, государственного законодательства на другое, но уже устоявшееся. Загвоздка больше состоит в том, насколько Крым может просто потерять для себя украинский рынок, и как рынок сбыта продукции, и как туристический рынок и так далее. Ну, насколько это будет выгодно Крыму. То есть, мне кажется ли так, что Крым выиграет вроде как в социальных стандартах, поменяет флаг, но при этом он, если не потеряет половину экономики, то, по крайней мере, потеряет там до трети фактически доходов, которые имело население, понятно, что для туризма это в основном плюс продажа сельхозпродукции, то главный, конечно, экономический аргумент для жителей Крыма это то, что по большому счету уровень жизни в России там по валовому национальному продукту в 3 раза выше, чем в Украине.
Член правления Института современного развития Евгений Гантмахер полагает, что присоединение Крыма к России это политический проект, на который в первые годы его существования российское руководство будет выделять большие средства, естественно, за счет российских бюджетников.
Приобретают, прежде всего, люди, которые зависят от государства. Безусловно, приобретают пенсионеры, потому что российские пенсии выше украинских. Но там сложный вопрос, потому что там же надо вводить на крымскую почву российские нормы, нормы расчета пенсии. Это там много технических проблем. Но теоретически говоря, могут сделать всякие аналоговые схемы, что если ты работал там 20 лет учителем, или там 30 лет, и у нас в этом случае человек получает такую-то пенсию, то мы тебе такую же пенсию установим в Крыму. Конечно, зарплата бюджетников. То есть президентские указы путинские действуют, получается, на территории Крыма так, да, вот о повышении средней заработной платы по региону. Ну, безусловно, военные и полицейские, те, кто перейдет на сторону Крыма, ну, на сторону России, получается, да, бывшие украинские, они, конечно, будут получать тоже, я бы даже сказал, в разы больше, чем получают офицеры, военнослужащие и полицейские украинские. Могут проиграть, конечно, люди, которые занимаются бизнесом. Ну, прежде всего, все, что связано вокруг отдыха, курортов. Вот те, кто сдает в аренду свои комнаты, свои квартиры, те, кто в ресторанах, в кафе, они могут довольно сильно проиграть, потому что, конечно, на этот год сезон курортный, безусловно, сорван. Плюс надо иметь в виду, что будет обрезана шоссейная дорога, которая раньше из Москвы можно было спокойно из российских регионов приехать на машине в Крым. Я думаю, сейчас это будет маловероятно. Ровно так же будет нарушено движение поездов. Переправа паромная через Керченский пролив, она маломощная. И в результате просто количество людей, которые туда приедут, в Крым оно резко снизит. Пострадают, безусловно, те, кто занят сельским хозяйством, это север Крыма. Потому что я не исключаю, что стоимость воды, которая идет из Украины, электричество, которое идет оттуда, будет существенно увеличено. И, конечно, в этом смысле тогда может и будет просто невыгодно заниматься сельхозпроизводством.
А вот если говорить о курортной инфраструктуре Крыма, она выиграет или проиграет от того, что Россия придет в Крым?
Ну, смотря какая, потому что, безусловно, какие-то крупные пансионаты, они, видимо, будут разобраны между нашими фирмами, нашими крупными компаниями по разнарядке отсюда из Москвы, которые будут их содержать, приводить в порядок, реконструировать, ну, как с олимпийскими объектами в Сочи. В этом смысле, может быть, через там пару-тройку лет вот эта инфраструктура, как бы, крупная, она, может быть, будет приведена в какой-то более-менее порядок. Хотя, кстати, вопрос по количеству отдыхающих, по загрузке он остается. Что касается вот этого мелкого сектора, там же люди все-таки значительная часть просто сдают в курортный сезон свои там собственные квартиры, комнаты, там, дома и так далее. Ну, здесь я сомневаюсь, чтобы Россия могла целенаправленно этим людям, повторяю, помочь. Маловероятно.
А хватит ли в России ресурсов содержать Крым, выплачивать зарплаты, пособия, вкладывать средства в экономику?
Ну, так как это политический проект, возвращение Крыма в состав России, это политический проект, то, конечно, в первые годы, я думаю, так же, как Чечня, многие регионы России, России обязывают из фактически региональных бюджетов оказывать помощь Крыму еще до того, как он определил свой статус. Как долго это можно поддерживать без ущерба критического для остальной России, не знаю. То вероятность того, что денег будет не хватать в других регионах России, если Крым будет обильно финансироваться, она довольно высокая.
Ранее первый вице-премьер Крыма Рустам Темиргалиев заявлял, что инвестиции России в экономику Крыма в случае присоединения полуострова могут составить несколько миллиардов долларов уже в ближайшее время. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 13 марта. Вот главные темы второй половины этого часа. Обнародован доклад о гибели тропических и экваториальных дождевых лесов Амазонии. Скончалась чешский режиссер Вера Хитилова. Эколог Евгений Витишко этапирован в колонию в Тамбовской области. Об этих темах я расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, четверга, 13 марта, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия воспользовалась трудной ситуацией на Украине вместо того, чтобы выступить как партнер в деле восстановления стабильности в этой стране. Организация экономического сотрудничества и развития приостановила переговоры о вступлении в эту организацию России. Представители гражданской авиации Малайзии и Вьетнама заявили, что не были найдены обломки пропавшего малайзийского лайнера в месте, где китайский спутник обнаружил несколько неопознанных предметов. Участницы пангруппы «Пусть рают» Надежда Толоконникова и Мария Алехина открыли в Мордовии офис правозащитной организации «Зона права». Московский городской суд отложил до 25 марта рассмотрение апелляционной жалобы защиты обвиняемого по болотному делу Михаила Косенко. В Австрии арестован украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, который разыскивался властями США по подозрению в даче взяток организации преступного сообщества. Таковы были главные новости уходящего дня четверга 13 марта по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Продолжим украинскую тему. Одним из аспектов кризиса в отношениях Москвы и Киева стал обмен письмами поддержки и ненависти среди деятелей культуры. Есть открытые письма в поддержку новых украинских властей в защиту политики Владимира Путина в Крыму. Деятели культуры, открыто выражающие свои политические позиции, попадают под санкции. В России отменяются концерты украинской группы «Океан Эльзы». В Киеве отменен концерт музыканта Дениса Мацуева, поддержавшего аннексию Крыма. От гастролей в России отказываются европейские театры, а в Тбилиси отменили гастроли еще одного стороннего Путина Сергея Безрукова. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Выступление российского пианиста Дениса Мацуева на сцене Национальной оперы в Киеве было намечено на 27 марта. За две недели до концерта украинские организаторы сообщили, что он переносится. Они не скрывали, что причиной переноса стала реакция на Украине на подпись Дениса Мацуева под письмом в поддержку действий президента Путина в Крыму. В интервью «Радио Свобода» директор продюсерской компании «Интерклассик» СИК Иван Худяков сказал, что ввиду того, что у Мацуева плотный гастрольный график, точную дату концерта пианиста в украинской столице сейчас назвать сложно.
Наши, скажем так, неспокойное время, некоторыми гражданами, у которых горячие головы, ну, нет смысла сейчас проводить этот концерт. Денис Мацуев, уважаемый маэстро, разместил на Фейсбуке довольно-таки внятное пояснение своей гражданской позиции, в которую он не призывает ни к войне, он вообще против этого всего, тем более, что у него корни-то с Украины, у него мама украинка, понимаете? Я считаю, что вот то, что, ну, вот сейчас делается в интернете и на сайт Национальной оперы Украины, там всякие, скажем так, нелицеприятные отзывы в его сторону, это не делает чести просто нашим людям.
Российский продюсер Григорий Папиш говорит, что отмены выступлений артистов из-за политической ситуации – печальный прецедент.
Я слышал о том, что были отмены наших вот латышских друзей, которые не поехали в связи с известными событиями в Москву. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса – это то, что вы называете как бы встречными какими-то там санкциями. Хорошо это или плохо? Я думаю, что плохо. Потери несут все. Грубо говоря, у продюсера две задачи. Попытаться заработать. Вторая задача, чтобы люди пришли, и, в общем, это тоже эффект, да, какой-то. Поэтому, если люди не увидят выступление там в том или ином городе того или иного интересного артиста, вот Медею сняли, хорошо это или плохо? Я думаю, что это плохо.
Украинская певица Руслана называет отмену выступлений артистов серьезным вызовом обществу. Победительница Евровидения, родившаяся во Львове, в интервью «Радио Свобода» напомнила и о своих русских корнях, и о том, что ее всегда хорошо принимала публика в России.
Ну, отменять концерты вообще нельзя. Мне кажется, все должны воздержаться от этих действий. Я очень прошу, чтобы артисты ни в коем случае не ввязывались вот в такие сейчас очень сложные процессы, и самое главное, чтобы они вникали. Я хочу напомнить своим коллегам, что у медали всегда есть две стороны. И вы обязаны посмотреть на вторую. Вы обязаны послушать то, что говорят украинцы, иначе ваша позиция будет просто необъективной, несправедливой. Мы не будем служить искусству в той мере, в которой мы хотим. И, конечно же, я очень против того, чтобы отменяли концерты. Вот лично моя позиция. Это неправильно.
В московском Гоголь-центре был отменен спектакль «Медея». Латышская актриса Гуна Зариня отказалась от участия в постановке остановки в знак протеста против действий России в Украине. Музыкант и продюсер Григорий Папиш считает, что нынешняя ситуация – ничто иное, как наследие советского прошлого.
Вот я читал это письмо Кирилла и много размышлял на эту тему. Понимаете, можно по-разному относиться к тому, музы молчат или, наоборот, должны кричать, как сказал один артист. При том, что мои коллеги тоже все с пониманием относились к ее выбору. Я тоже, в общем, с одной стороны, понимаю, с другой стороны – мне жаль, что она не приехала, если я собирался на этот спектакль сходить, потому что до этого у меня не получалось. Она же молодая, в общем, женщина достаточно. Но, понимаете, у них ощущение было, я имею в виду в Латвии, в Эстонии, в Прибалтике. Большинство из них жили в ощущении в Советском Союзе, что они в оккупации находятся. И они, многие из них, не стеснялись об этом говорить. То есть, когда они видят какую-то опасность, у них на генном уровне идет страх. И это очень серьезное чувство. И самое смешное, что через два дня опубликовали какой-то достаточно репрезентативный опрос, в котором сказали, что большинство людей, которых спросили, а что бы еще бы вы хотели присоединить, они сказали Латвию. Поэтому ничего странного в словах этих людей, которые говорят, что мы пока помолчим, пока вы здесь повоюете. Ничего странного нет.
Украинская группа «Океан Эльзы» через свой сайт в интернете обратилась к своим поклонникам. В обращении сказано, что группа не отменяла и не планирует отменять концерты ни в одной стране мира по собственной инициативе. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 13 марта. О других темах. Сегодня стало известно, что осужденный на 3 года лишения свободы краснодарский эколог Евгений Витишко вероятнее всего этапирован в колонию номер 2 в поселке Садовой Тамбовской области. В конце декабря 2013 года Витишко был приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии поселения по делу о порче забора на предполагаемой даче губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев.
Евгений Витишко был этапирован из Краснодарского края в Тамбовскую область еще 2 недели назад. Здесь, в колонии поселения номер 2, расположенной в поселке Садовой Кирсановского района, он будет отбывать 3-летний срок по уголовному делу о порче забора на так называемой даче губернатора Кубани Александра Ткачева. В течение этих 2 недель краснодарские активисты разыскивали своего товарища. Главным образом их беспокоило состояние здоровья эколога. Сразу же после вынесения приговора апелляционной инстанции Витишко объявил голодовку. Кроме того, после суда с ним были запрещены свидания, и он остался без теплых вещей. Первые подробности перемещения активиста удалось узнать председателю Тамбовского областного правозащитного центра Лидии Рыбиной. В четверг утром она прибыла в Тамбовскую колонию номер 1, где вместе с помощником депутата Государственной Думы России Дмитрия Гудкова Андреем Колмаковым надеялась встретиться с осужденным экологом. Но и здесь его следы обнаружить не удалось.
Во-первых, меня обманывали целую неделю. Говорили, что он еще не приехал. Позавчера я нажала на заместителя начальника УФСИНа, и он мне сказал, да что вы волнуетесь, он у нас находится на пересылке в первой колонии. Я говорю, так, значит, завтра мы пойдем туда. Мы пришли туда где-то в 3 часа. Нам сообщили, что его утром детишка увезли в колонию. То есть я так склоняюсь к тому, что всю эту неделю его от нас прятали. Меня прячут однозначно, потому что не хотят, чтобы мы встречались. Очевидно, поступило какое-то распоряжение.
Что-нибудь вам известно о состоянии его здоровья? Мы знаем, что после того, как закончилось заседание апелляционной инстанции Краснодарского краевого суда, Евгений объявлял в туапсинском СИЗО голодовку, чувствовал себя плохо, он там был простужен.
Ничего не могу сказать. Как мне отрапортовали, все хорошо. Я единственное, о чем могу сказать, что уверена, что его никто не трогал, его никто не бил.
Что это за колония?
У нас таких безобразий, как в других колониях в Сибири, на Дальнем Востоке, на Урале, у нас таких безобразий нет. У нас с 2005 года по 2012 год били 1 раз. После этого я сняла прокурора Тамбовской области в 2008 году. Смена руководства УФСИНа она повлияла отрицательно на состояние колоний, но насколько отрицательно?
Лишь в среду вечером правозащитникам удалось выяснить, что осужденный эколог все-таки пребывает на территории СИЗО номер один, но не в карантине, а в пересыльно-транзитном пункте. Почему руководство изолятора потребовалось скрывать местонахождение активиста, Лидии Рыбиной непонятно. Затруднились ответить на этот вопрос и в администрации колонии поселения номер два, куда в четверг доставлен Витишко. Возможно, это связано с ожиданием этапа, сказали в штабе колонии. По-своему комментирует ситуацию координатор экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха.
То есть после того, как его отправили из Краснодара внезапно, никого об этом не уведомив, ну и все, как бы никакой информации не было. После этого направил письмо официальное ОНК Тамбовской области с просьбой как бы помочь его найти и встретиться с ним. Связался с председателем ОНК. Через несколько дней он сообщил, что ему, в свою очередь, в УФСИ, сообщили, что его Витишко направили в колонию поселения номер два. Однако наши звонки в колонию как бы это не подтверждали.
Колония поселения номер два, ЯТ-30/2, входит в негласный реестр так называемых красных зон. Люди живут по обычному расписанию, регламентированному Федеральной службой исполнения наказаний. Ежедневно в 7 утра и в 6 часов вечера администрация устраивает проверки личного состава. Работают все без исключения, практически без выходных. Как утверждают очевидцы, колония переполнена, мест для ночлега хватает не всем. Андрей Королев, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск, четверг, 13 марта. Несколько международных организаций, занимающихся проблемами мировой экологии, включая программу ООН по окружающей среде, распространили доклад, из которого следует, что в ближайшие годы богатым странам и государствам, значительные территории которых покрыты влажными экваториальными и тропическими лесами, необходимо будет потратить несколько десятков миллиардов долларов на возмещение ущерба от уничтожения зеленого покрова планеты. В противном случае Земле грозят необратимые изменения. В особой опасности находятся самые большие дождевые леса мира в бассейне реки Амазонка. У микрофона обозреватель Радио Свобода Александр Гостев.
За время с 2000 по 2012 годы наша планета лишилась 1,5 миллиона квадратных километров лесов. Это территория размером с Монголию. Главная международная программа, созданная мировым сообществом для борьбы с уничтожением лесов на планете, известная как REDD, испытывает сегодня сильнейшие трудности с финансированием. REDD – часть рамочной конвенции ООН об изменении климата, соглашение, подписанного в начале 90-х годов 180 государствами мира, говорит один из координаторов программы REDD в странах бассейна Амазонки Мануэль Сильва да Кунья.
ООН планировала, что в этом году мировое сообщество примет новое, более основательное и четко прописанное соглашение, однако вероятность, что ничего подобного не произойдет, весьма велика. В первую очередь по причине разногласий между участниками о размере квот на выбросы парниковых газов, отсутствие желания выделять на спасение планеты финансовые средства и трения между главными мировыми державами. Политические лидеры современности в подавляющем большинстве не считают экологические вопросы чем-то серьезным. И даже если новые соглашения и будут подписаны в какой-то форме, действовать они начнут не раньше 2020 года.
Уничтожение лесов, в первую очередь в таких странах, как Бразилия, Индонезия, Нигерия, Конго, одна из основных причин неуклонно растущего объема выбросов парниковых газов в атмосферу, подчеркивается в документе. По данным, например, ученых Бразилии, после нескольких спокойных в этом отношении лет, процесс обезлесения в 2013 году вырос сразу на 28%. Судя по статистическим данным, если в 2012 году леса, в первую очередь в бразильской Амазонии, были уничтожены на площади в 4570 квадратных километров, то уже к осени 2013 года на 5840 квадратных километрах. Официально 9 штатов Бразилии, то есть 60% ее территории площадью в 5 миллионов квадратных километров, включены в особую зону Амазония Легаль, где действуют особые законы и правила землепользования. Однако недавно они были радикально изменены в пользу производителей сельскохозяйственной продукции, которых гораздо больше волнуют их финансовые интересы, чем состояние экологии планеты и сохранение дождевых тропических лесов. Массовые вырубки под посевы и пастбища для скота идут здесь полностью ходом. Несмотря на заверения бразильского министра по делам окружающей среды Изабеллы Тейшейры о том, что власти делают все возможное, чтобы остановить это преступление, оппозиция и экологические активисты винят в происходящем в первую очередь недавнюю реформу лесного кодекса страны. Новые законы свели к минимуму площадь подлежащих государственной охране лесных угодий, расположенных на территориях крупных частных сельских хозяйств, а также гарантировали амнистию всем виновным в уничтожении лесов до 2008 года. В бразильской политике очень сильным влиянием пользуется сообщество крупных землевладельцев, так называемых «руралистов», лоббисты которого и сумели убедить парламент Бразилии принять новые законы. «Если ты спишь с руралистским лобби, ты просыпаешься с обезлесением», грустно шутит один из бразильских экспертов по Амазонии, сотрудник Гринпис Пауло Адариу.
Чего хотят фермеры? В течение более чем 12 лет они пытались изменить лесной кодекс, который ранее позволял им вырубать не более 20% лесов на принадлежащей им земле. Владельцы частных хозяйств настаивали на том, что якобы по сравнению с законодательством других крупных стран, таких как Аргентина или США, эти пропорции слишком малы, и что в Бразилии, уже давно превратившейся в одного из крупнейших производителей и поставщиков продовольствия на мировой рынок, требуется больше обрабатываемых земель ради поддержания национальной экономики. Новый лесной кодекс теперь повлечет за собой такие изменения, что Бразилия начнет выбрасывать в атмосферу парниковых газов в 6 раз больше той массы, которую она, наоборот, вроде бы обязалась сократить к 2020 году. Речь идет не только о Бразилии. Это катастрофа глобального масштаба.
Ученые уверены, что расширение сельскохозяйственных угодий за счет вырубки амазонских лесов не только вызовет катастрофические изменения климата, но и, как ни парадоксально это звучит, снижение урожайности местной земли. К 2050 году увеличение площади посевов сои, табака, сахарного тростника и культур, идущих на корм крупному рогатому скоту, приведет к сокращению их урожаев на 25-30%, говорит бразильский эколог профессор Маркос Кошта.
Обезлесение приводит к тому, что растения на определенной площади начинают испарять гораздо меньше влаги в атмосферу, и потом в этих же и соседних районах выпадает гораздо меньше дождей. В пустынных краях, в которые может превратиться бассейн Амазонки, просто будет невозможно выращивать многие культуры, которые сегодня кажутся здесь основными и естественными.
В 2009 году, до принятия нового лесного кодекса, власти Бразилии взяли на себя обязательство к 2020 году на 80% сократить процесс уничтожения лесов по отношению к объемам, вырубленным в период с 1996 по 2005 годы. В августе прошлого года одной из главных мировых новостей стало решение президента Эквадора Рафаэля Корреа начать бурение скважин и добычу нефти в нетронутом прежде национальном парке Ясуни на крайнем востоке страны. Это наиболее разнообразное в биологическом отношении место планеты. Однако корпорация «Шеврон» уже начала здесь работы, грозящие загрязнением всего бассейна Амазонки. Катастрофы, масштаб которой трудно предугадать. В этом сходятся все экологи.
На теме работал обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. В Праге прощаются со скончавшейся в среду чешским кинорежиссером и сценаристом Верой Хитиловой. Ей было 85 лет. Хитилова считается лидером чехословацкой новой волны в кинематографе. Она сняла около 30 фильмов, среди них такие, как «Маргаритки», «Шутка королева», «Изгнание из рая», «Наследство». С Верой Хитиловой был знаком обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Мы беседуем о том, что такое чехословацкая новая волна.
Я с этим понятием столкнулся в конце 60-х, когда учился в Москве и был так называемым киноманом. Эта волна поразила тогда нас. Это был набор из 5-6 режиссеров, которые снимали принципиально иным образом. Фильмы были лишены всякой слащавой паточной патетики. Фильмы обращали внимание на человеческое в человеке, на его тело, на тонкие межчеловеческие отношения, но безо всякой, я бы сказал, достоевщины, без трагических подтонов. Это были фильмы полные юмора, фильмы скептические по отношению ко всякой социальной идеалистике, к идеалам социальным, исключительно интересные. А Вера Хитилова в этом контексте отличалась еще одной особенностью. Она не любила историй, сюжетов. Она любила мысль свою доводить до сознания зрителя с помощью образов визуального ряда, с помощью даже иногда постановочных образов, постановочных сцен, где актер и предмет фактически выполняли почти одну и ту же роль. Они были объектами для ее режиссерской изобретательности. Яркие картины, где порой не было сюжетной линии, ясно прочерченной. Был набор образов, которые, однако же, складывались потом в сознании зрителя в некую единую картину мира.
Вот соотношение творчества Хитилова и событий 68-го года, рубежных для развития Чехословакии, творческий импульс ей дала чешская оттепель начала 60-х годов, или она расцвела во время нормализации так называемой чешской, уже под цензурной кинематографией?
Нет, расцвела она решительно под впечатлением атмосферы освобождения внутреннего, в том числе и творческого, которое здесь существовало в Чехии, существовало в середине 60-х. Она отличилась своим первым же фильмом «Маргаритки», фильмом весьма изобразительным, я бы сказал, где повествуется о бесшабашной судьбе двух проказниц, двух девушек молодых. Вера сама впоследствии говорила, что она попыталась передать свое собственное чувствование мира тогда, как сплошного ожидания чего-то радостного. Девушки эти не знают, как убить время своей затянувшейся юности, ходят по вечеринкам там. И все это получается легко и просто. Этот фильм исключительно легок и был удивителен тогда для нас, воспитанных на военных, послевоенных фильмах, именно этой своей легкостью, чувством юмора и чувством человечности своей, потому что мы были воспитаны в ситуации расчеловеченности довольно часто. Что же касается нормализационной волны, буквально после начала оккупации Вере еще удалось сделать еще один такой изобразительный, яркий фильм «Мы едим плоды райских деревьев», где тоже ряд изобразительных образов, картин вырастал в ее концептуальную основную мысль о том, что человек вкушает плоды райских деревьев, но не всегда понимает, чем ему придется за это расплачиваться. В этом смысле и Вера Хитилова за свое мироощущение расплатилась годами молчания, когда ей запрещали ставить фильмы.
Хитилова была непростым человеком, с непростым характером, судя по тому, что я читал о ней. Вы были с ней знакомы. Трудно было с ней общаться?
С ней было всегда трудно общаться. Я не скажу, что я какие-то особые драмы с ней переживал. Но, в принципе, нет таких людей в кинематографии чешской или чехословацкой тогда, которые бы с ней так или иначе не поругались. Она была очень жестким режиссером. Фильмы ее являются авторскими, режиссерскими, не столько актерскими, сколько режиссерскими. Она, я говорю, ставила образы очень жестко, и поэтому актеры обычно оказывались в конфликте с ней. Тем более, что была она женщина своенравная, у нее была система каких-то твердых убеждений. Нельзя сказать, что эти убеждения не прошли через весьма существенную эволюцию. В юные годы она была красавица, она и работала манекенщицей, то есть моделью, как сейчас говорят, и была исключительно хороша, и даже в старости сохранялись черты вот этой красоты. Она имела колоссальный успех у мужчин, и этим успехом, я бы сказал, не брезговала тогда. Но к концу жизни она стала феминисткой, участвовала в создании какой-то феминистской, чисто женской партии. Единственное, что осталось до самого конца, это стремление сохранить полную независимость, как от социальных условий, так и от доминирующих каких-то интеллектуальных или философских концепций. Поэтому ее иногда бросало из стороны в сторону. Но в целом она осталась человеком полной творческой свободы.
Она нашла себя в новых социально-политических условиях в 90-е, 2000-е годы?
Когда она получила снова возможность снимать фильмы так, как ей это нравится, она нашла себя, несомненно. Она оказалась критиком, и даже, я бы сказал, решительным критиком, беспардонным критиком новых условий, новой ситуации. Она приветствовала падение социализма, она много сделала для этого, но в новых условиях многое ей не нравилось. И она, естественно, в своих фильмах, скажем, такое явление, как скоробогачество, как возникновение новых богатых людей или часто лишенных ценностной ориентации, она очень бичевала. Она в одном фильме бичевала как бы такое скоробогатство на примере человека, получившего неожиданное наследство, и ставшего вдруг объектом различных интриг со стороны людей, которые хотят поживиться на этом наследстве. В другом фильме она бичевала бонвиванство новых господ из высокопоставленных общественных слоев, когда в этой картине «Мышеловка» она сталкивает девушку-ветеринара деревенского с двумя такими бонвиванами из столичного города, которые ее насилуют, а она потом их кастрирует совершенно профессионально. И она была и участником экологических движений всяких, и симпатизировала экологическим движениям. То есть она оставалась до конца своих дней весьма общественно активным человеком.
Скончалась Вера Хитилова, обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». 13 марта исполнилось 60 лет с того дня, как постановлением Президиума Верховного Совета СССР был образован Комитет государственной безопасности. КГБ – конгломерат новых советских спецслужб, включая разведку, контрразведку, управление по борьбе с инакомыслием и охране высших лиц государства, не получил статуса министерства. Он должен был быть частью коммунистической идеологии, карающим мечом коммунистической партии. Радио «Свобода» 60 лет следит за судьбой этой организации. У микрофона историк Радио «Свобода» Иван Толстой.
Тема органов госбезопасности присутствовала в программах «Радио Свобода» всегда. Обязывало само положение. Американская станция, вещающая поверх железного занавеса на крепко запертую советскую аудиторию. Ясно, что «Свобода» была под пристальным надзором чекистов. Кроме того, никакой информации о тайном ведомстве, кроме официоза, слушатель в СССР получить не мог. И то, что предоставляло ему в своих программах зарубежное радио, вызывало понятный жгучий интерес. Ну и, наконец, проникновение советской разведки в объект, как на своем языке именовала Лубянка «Свободу», внедрение в ряды радиожурналистов офицеров КГБ делало тематику для человека у микрофона зловещей игривой. 50 лет назад на наших волнах шел самостоятельный масштабный цикл «История органов госбезопасности Советского Союза». Несколько десятков программ, которые вел политолог и журналист Федор Вишняков, Тибор Самуэль. Передачи Вишнякова по-прежнему слушаются с большим интересом. Мне пришлось однажды познакомиться с угрожающим письмом, полученным Федором Вишняковым от неизвестного. Этот аноним со спокойным садизмом рассказывал нашему радиоведущему, как именно его будут пытать, когда поймают за все его радиопрограммы.
Рассказывал обозреватель «Радио Свободы» Иван Толстой, а сейчас архивная запись «Свободы». 13 марта 1968 года. У микрофона Леонид Владимиров.
Комитет государственной безопасности СССР – это фальшивая вывеска. Безопасность государства, то есть неприкосновенность его границ, обеспечивается армией. В Советском Союзе все пограничные войска – подчинены Комитету госбезопасности. Но эти вооруженные формирования с таким же успехом могли бы находиться в подчинении, скажем, Министерства обороны или охраны общественного порядка. Солдаты и офицеры погранвойск несли бы от этого свою службу ничуть не хуже. Не для руководства пограничниками. Создан и насчитывает несколько сот тысяч человек пресловутый комитет на улице Дзержинского в Москве. О том, что название «Комитет госбезопасности» – лишь наивный камуфляж, свидетельствуют лучше всего прежние имена той же организации. Сперва это была чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. Затем ЧК переименовали в ГПУ – Главное политическое управление. И это было самым точным названием. Все последующие – НКВД, МВД, МГБ, КГБ – гораздо менее откровенны. ГПУ – политическое управление, орган по контролю настроений, мыслей, политических течений и поведения людей. Орган, обладающий громадной властью. Орган, власть которого не ограничена никакими официальными рамками. Нет ни одного опубликованного закона, ни одного документа, указывающего, что может и чего не может делать КГБ. Если существует организация, наделенная правом арестовывать любого подозреваемого в политических проступках, если эта организация действует на основе тайных, никогда не публиковавшихся инструкций, то как же можно говорить даже о намеке на демократию или народовластие, или просто соблюдение законности? Почти во всех странах мира есть секретные службы, занимающиеся в основном разведкой и контрразведкой. Но ни в одной демократической стране, где есть парламент, легальная оппозиция и полная гласность, ни в одной свободной стране секретная служба не имеет права арестовывать людей по каким бы то ни было политическим мотивам, а тем более за их убеждения или литературную деятельность. Стоит только вспомнить, что обвиняемым на последнем московском процессе Гинзбургу, Голландскову, Добровольскому, Лажковой вообще не предъявлялось обвинений в шпионаже, но тем не менее их целый год держали до суда в застенках КГБ. В свете этого грубейшего нарушения элементарных человеческих прав слова председателя КГБ Андропова в его недавней речи о том, что органы безопасности ныне строго соблюдают законность, звучат попросту смешно. Однако это не веселый смех, ибо сегодня, как в сталинские времена, людей бросают за решетку и отправляют в лагеря за правдивое слово. Люди в нашей стране постоянно ощущают надзор за собой. Комитет госбезопасности прилагает немало сил, чтобы создать впечатление, будто его сотрудники вездесущие и всезнающие. Конечно, за подавляющим большинством советских граждан никакого постоянного наблюдения не ведется. Это было бы физически невозможно. Однако органам безопасности нужно, чтобы люди не смели открыто выражать свои мысли, беседовать с иностранцами, читать неопубликованные рукописи и даже рассказывать политические анекдоты. Для этого и создается по всей стране атмосфера подозрительности, поощрения доносов, взаимного недоверия, плотно закрытых дверей. Что ж, эта психологическая война органов КГБ против всего населения страны еще дает результаты. Страх перед таинственным и всемогущим комитетом не полностью испарился в народе. Но этот страх убывает с каждым днем. Комитет госбезопасности – вооруженная охрана существующего режима. Охрана благополучия и богатства его высокопоставленных руководителей только и всего. И самое имя этой мрачной организации произносится сегодня в нашей стране чаще с презрением и отвращением, чем со страхом.
Над рубрикой «Сегодняшний факт» 13 марта работал обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой. Исполнилось 60 лет со дня образования Комитета государственной безопасности. Вот так обстояли дела в четверг, 13 марта 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода» свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Facebook. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!